Итак, если у вас есть Библия, можете открыть вместе со мной место Священного Писания Иоанна 7, 37, 9. «В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря, «Кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. Сие сказал Он о Духе, которого имели принять верующие в Него». Ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен. Тема моей проповеди, которую я хочу продолжить, называется «Пьющий Святой Дух, как воду жизни». Она взята из цикла проповедей «Знамение, последнее знамение, грядущее знамение Царства Бога в смоковнице», где мы, размышляя о последнем времени, каким оно будет, какой характер будет этого времени, то, согласно Писанию, мы увидели, что этот характер будет подобен дням Ильи. То, что происходило во дни Ильи, во дни Лота, во дни Ноя, во дни Еноха, будет происходить также и во дни восхищения невесты Агнца от земли к Богу. Во дни Ильи весь народ израильский в своем подавляющем большинстве поклонялся Ваалу, полагая при этом, что поклоняется истинному Яхве. Так и во время восхищения невесты Агнца из мира подавляющее большинство христианских движений людей будет поклоняться Ваалу, полагая, что поклоняется Христу. Будут исполняться чем угодно, полагая, что исполняются Святым Духом. Так как Илья был восхищен в вихре, то есть это ветер, а в действии вихря вознес его, то мы с вами усмотрели в этом, что Илья был исполнен Святого Духа, то есть он пил эту воду, то есть Дух Святой сделался в нем водой, текущей в жизнь вечную. Поэтому мы с вами остановились именно на Святом Духе. Нам известно, что в Писании существует достаточное число метафор, которыми обозначается Слово Божие «Святой Дух», а также характер исполнения Словом Божьим во Святом Духе. Из этого общего числа мы выделили четыре метафоры о Духе Святом, которые представляют в Писании Святой Дух. Их гораздо больше, но в эти четыре метафоры включаются очень много других метафор. Это соль, вода, елей и вино. Именно потому, что во время ветхозаветнего служения эти четыре вещества постоянно применялись при разного рода жертвоприношениях, символизируя тем самым при этих жертвоприношениях величие и присутствие многоразличной благодати Божией или же конкретной работы Святого Духа. Мы, насколько это позволил нам Бог, коснулись личности и роли Святого Духа в метафоре соли и обратились к метафоре воды – или же к исполнению Святым Духом в сфере воды. И для этой цели нам необходимо было ответить на четыре извечные вопроса. Во-первых, какими характерными чертами наделена неземная вода в личности и роли Святого Духа? Во-вторых, какое назначение призвана выполнять неземная вода в отношениях Бога с человеком и человека с Богом? В-третьих, какую цену необходимо заплатить, чтобы исполняться Святым Духом, как водою жизни? И в-четвертых, по каким результатам следует судить, что мы действительно исполняемся Святым Духом, как водою жизни? Мы рассмотрели шесть условий, которые являются ценою за возможность Святому Духу соделаться в нас источником воды, текущей в жизнь вечную, и остановились на рассматривании седьмого условия, которое выражается в посте, который избрал Бог. Давайте прочтем. В Писании, как мы уже отметили, человеку, постящемуся постом, который избрал Бог, действительно обещано, что он будет, как напоенный водою сад и как источник воды, которого не иссякает. Из чего следует, что человек, постящийся именно таким постом, будет исполнен Святым Духом, как водою жизни. И запись об уставе этого поста мы находим у пророка Исаии в 58 главе, 6 по 14 стих. Давайте освежим это в памяти и прочтем. Это весьма знаменательное место, которое Дух Святой использует для того, чтобы восхитить невесту свою от земли к Богу. «Вот пост, который я избрал. Разреши оковы неправды, развяжи узы ярма, и угнетенных отпусти на свободу, и расторгни всякое ярмо. Раздели с голодным хлеб твой, и скитающихся бедных веди в дом. Когда увидишь нагого, одень его, и от единокровного твоего не укрывайся. Тогда откроется, как заря, свет твой, и исцеление твое скоро возрастет». То есть начнешь исцеляться от своих болезней, когда ты начнешь исполнять этот пост. «И правда твоя пойдет пред тобою, и слава Господня будет сопровождать тебя. Тогда ты воззовешь, и Господь услышит, возопьешь, и Он скажет: вот я». Когда ты удалишь из среды твоей ярмо, перестанешь поднимать перст и говорить оскорбительное, и отдашь голодному душу твою, и напитаешь душу страдальца, тогда свет твой взойдет во тьме, и мрак твой будет как полдень. И будет Господь вождем твоим всегда. И во время засухи будет насыщать душу твою и уточнять кости твои. И ты будешь, как напоенный водою сад, и как источник, которого воды никогда не иссякают. И застроятся потомками твоими пустыни вековые. Ты восстановишь основание многих поколений, и будут называть тебя восстановителем развалин, возобновителем путей для населения. Если ты удержишь ногу твою ради субботы от исполнения прихотей твоих во святый день мой, и будешь называть субботу отрадою святым днем Господним, чествуемым, и почтишь ее тем, что не будешь заниматься обычными твоими делами, угождать твоей прихоти и пустословить, то будешь иметь радость в Господе, и я возведу тебя на высоты земли и дам вкусить тебе наследие Иакова, отца твоего. Уста Господни изрекли это. Итак, согласно прочитанного текста, быть как напоенный водою сад и как источник воды, которого никогда не иссякают, действительно означает быть исполненным Святым Духом, как водою жизни. И согласно инструкциям данного поста, который избрал Бог и который является ценою за право исполняться Святым Духом, как водою жизни, нам необходимо было рассмотреть 9 требований, которыми определяется такой пост. Это разрешить оковы неправды, развязать узы ярма, угнетенных отпустить на свободу, расторгнуть всякое ярмо, разделить с голодным хлеб свой, скитающихся бедных вести в дом, одеть нагого, которого увидишь, не укрываться от единокровного и называть и почитать субботу отрадою. Пост, как мы знаем, это элемент молитвы, неотъемлемый элемент, дающий человеку возможность кооперировать с Богом, кооперировать с самим собою и со своими ближними. И практически в требованиях этого поста представлен эталон отношений, который человек призван выстраивать с Богом, во-вторых, с самим собою и, в-третьих, со своими ближними, то есть со святыми. Пост, который не выстраивает и не регулирует правильных отношений с этими тремя суверенными инстанциями, не может называться постом, который избрал Бог. Мы уже рассмотрели 7 требований поста, исполняя которые человек получает возможность быть напоенным Святым Духом, как водою жизни, или же быть как напоенный водою сад, и как источник воды, которого не иссякают. А посему сразу обратимся к 8 требованию. Это не укрываться от единокровного. Прежде чем мы начнем исследование того, кто является нашим единокровным, и как не укрываться от такого единокровного, я хочу напомнить, что все принципы поста, которые избрал Бог, никакого отношения к чадам века сего не имеют, так как они адресованы исключительно чадам света, чтобы дать им право вкусить наследие Иакова и соделаться в их духе источником воды, текущей в жизнь вечную. В буквальном же смысле не укрываться от единокровного означает по мере своих материальных возможностей или своего материального достатка оказывать попечение своим домашним. 1 Тимофея 5:8 Павел пишет: «Если же кто о своих и особенно о домашних не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного». Разумеется, мы не отрицаем этого фактора, он остается на своем месте. Однако, если бы за такое попечение своим единокровным Святой Дух действительно бы делался в человеке водою, текущей в жизнь вечную, то каким же образом тогда богатый израильтянин, называющий Авраама своим отцом, из притчи о богаче и Лазаре, который проявлял попечение своих единокровных братьев, вместо рая оказался в аде? Кстати, даже в этом месте мучения он продолжал нести попечение о своих домашних, переживать за них, чтобы они, подобно ему, не оказались в аде. Давайте прочтем это место, Луки 16, 23-31. «И в аде, будучи в муках, богач поднял глаза свои, увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его, и, возопив, сказал: „Отче Аврааме, отец мой Авраам, так прошу тебя, пошли его, то есть Лазаря, в дом отца моего, ибо у меня 5 братьев, пусть он засвидетельствует им, чтобы и они не пришли в это место мучения“. А Авраам сказал ему: „У них есть Моисей и пророки, пусть слушает их“. Он же сказал: „Нет, отче Аврааме, но если кто из мертвых придет к ним, покаются“. Тогда Авраам сказал ему: „Если Моисея и пророков не слушают, то если бы кто из мертвых воскрес, не поверят“. Насколько нам известно, человек о своих единокровных, как правило, проявляет попечение почти всегда. Притом порою настолько рьяно, что блокирует всякую возможность для Святого Духа соделаться в нем водою, текущей в жизнь вечную. В силу чего такое попечение практически становится разрушающим фактором как в жизни самого человека, так и в жизни всей церкви, где все решают уже не истина и не родство по Богу, а родство по плоти, во имя которого предается истина. Отсюда, по всей вероятности, хотя попечение о естественных, единокровных и остается нашей ответственностью, оно отнюдь не является требованием поста, который избрал Бог и который стал бы возможностью для Духа Святого сделаться в нас источником воды, текущей в жизнь вечную, а не в муку вечную. Кстати, об этом факторе и засвидетельствовал Христос, что неотъемлемым условием для спасения, которое Он принес для человека, является разрыв его отношений с единокровными. И если он не разорвет отношения со своими единокровными, он не спасется. Матфея 10:34-37. «И враги человеку домашние его, кто любит отца или мать, более нежели меня, недостоин меня. И кто любит сына или дочь более нежели меня, недостоин меня». И это не все. Всякий раз, когда Иисус призывал кого-либо следовать за собою, Он предъявлял требование оставить своих единокровных. В противном случае Он называл таких людей неблагонадежными для Царства Небесного. Человек, не разорвавший отношения со своими единокровными, неблагонадежен для Царства Небесного. Луки 9:59-62. «А другому Иисус сказал: „Следуй за Мною“. Тот сказал: „Господи, позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего“. Но Иисус сказал ему: „Представь мертвым погребать своих мертвецов, а ты иди благовествуй Царствие Божие“. Еще другой сказал: „Я пойду за тобою, Господи, но прежде позволь мне проститься с домашними моими“. Но Иисус сказал ему: „Никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, неблагонадежен для Царствия Божия“». То есть, вы не чувствуете какое-то противоречие, какую-то странность? И я думаю, вы прекрасно понимаете, что требование печься о своих домашних и в то же самое время разорвать с ними кровную связь не имеет противоречия, хотя оно кажется. Так как под разрывом со своими домашними имеется в виду разрыв генетического наследия, выраженного в суетной жизни или в зловещем роке, несущем смерть, со всеми вытекающими из нее последствиями, которые мы унаследовали по факту нашего рождения через тленное семя, от которого родились. В то время как попечение о домашних, мы призваны заботиться о них и не в меру их понимания и требования, а в меру нашего разумного понимания в границах познанной нами истины и, разумеется, в меру нашего материального достатка. Что на практике означает? Не участвовать со своими домашними в их беззакониях и в их нелепом времяпровождении, а также не зависеть от их родовых идолов и привычек, наклонностей. Встает вопрос, к Кого тогда же следует рассматривать своим единокровным? И каким образом не укрываться от Него, чтобы таким образом дать возможность Святому Духу сделаться в нас источником воды, текущей в жизнь вечную? Само понятие «единокровный» означает происходящее с нами от одной крови или от одной с нами личности, от которой мы родились. Если учитывать, что для того, чтобы угодить Богу, принадлежать Богу и поклоняться Богу, мы призваны разорвать кровные отношения, связанные с нашим генетическим наследием, что подтверждается многими местами Писания. И вот еще одно из них. Псалом 44, 11-12. «Слышит червь, старославянское слово, дочь, и смотри, и преклони ухо твое, и забудь народ твой и дом отца твоего». То есть забудь своих единокровных и домашних. «И возжелает царь красоты твоей, ибо он Господь твой, и ты поклонись ему». То есть невозможно поклонение Богу, невозможно, чтобы Бог возжелал нас, если мы не разорвем отношения с такими домашними. То речь идет не об нашем отношении к человеческим узам крови, а об нашем отношении к божественным узам, к которым мы имеем отношение через искупительную кровь Сына Божьего. В крови Сына Божьего сокрыта жизнь Бога, генетика Бога. Благодаря чего нашим единокровным в первую очередь становится сам Бог, во-вторых, наш возрожденный от Бога Дух, в котором находится жизнь Бога, и, наконец, святые, которые, подобно нам, также рождены от Бога. Только тогда, когда мы не укрываемся от этого единокровного и всего того, что связано с Ним, происходит через Него и от Него, Святой Дух получает возможность соделаться в нашем духе источником воды, текущей в жизнь вечную. Давайте вспомним, первые люди, которые стали укрываться от Бога, как от своего единокровного, и избегали с Ним встречи, так как Бог для них действительно являлся единокровным. Это Адам и Ева. Потому что они получили жизнь в свои тела, которые создал им Бог из праха земного, непосредственно дуновение Божие. В силу чего они стали единокровными по отношению к Богу. Бытие 3:8-10. «И услышали голос Бога, ходящего в раю во время прохлады дня, и скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая. И возвал Господь Бог к Адаму и сказал ему: „Где ты?“ Он сказал: „Голос твой я услышал в раю и убоялся, потому что я наг, и скрылся“». Обратите внимание, они прятались, они укрывались от единокровного. Нам следует обратить внимание на то, что побудило первых людей укрываться от Бога, как от своего единокровного, а также что использовали первые люди, чтобы укрываться от Бога, как от своего единокровного. Так как причина, по которой они стали укрываться от Бога, как от своего единокровного, заблокировала возможность Святому Духу быть для них источником воды, текущей в жизнь вечную. И эта причина заключалась в их покушении на славу Господню, которая являлась его святыней и находилась под заклятием в Едемском саду. Бытие 2:15-17. «И взял Господь Бог человека и поселил его в саду Едемском, чтобы возделывать его и хранить его. И заповедал Господь Бог человеку, говоря: „От всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь“». Едемский сад был предназначен Богом стать местом поклонения Богу, где человек мог искать Бога, встречаться с Богом и познавать Бога. Человек не мог по лицу всей земли в любом месте поклоняться Богу, искать Бога или встречаться с Богом. Для этого в Едеме Бог взрастил Едемский сад, куда он должен был приходить для поклонения. Все деревья сада Едемского, включая древо познания добра и зла, были произращены Богом, а посему само по себе древо познания добра и зла никак не могло являться грехом. И повеление не прикасаться к плодам этого дерева и не есть от него указывает лишь на то, что это дерево находилось под заклятием, а следовательно являлось святыней Бога, хотя и находилось в Едемском саду. А святыня Бога – это всегда его собственность, его слава, о которой он изрек: «Не дам славы моей иному». А посему и на сегодня причиной укрытия от Бога, как от своего единокровного, является покушение детей Божьих на святыню или же на славу Господню, находящуюся в месте поклонения и являющейся частью поклонения. Под Едемским садом на сегодня, как местом поклонения, местом общения с Богом для всех детей Божьих, является Церковь Иисуса Христа, а также возрожденный Дух человека. Именно там место поклонения. И когда собираемся мы вместе, если мы имеем органическую причастность к телу Христову, то это является Едемским садом. Самим же укрытием от Бога, как от своего единокровного, дети Божьи во все времена использовали и используют сегодня то, что использовали первые люди. Это деревья сада Едемского. И скрылись Адам и жена его между деревьями сада от Бога, которые представляют дары Святого Духа, выраженные в первую очередь в детях Божиих. Не просто отдельно вот увлечение дарами, а именно в людях, в святых людях. То есть мы прячемся за этих людей. Каждый из детей Божиих, в свою очередь, является носителем даров Святого Духа, так как наделен каким-либо дарованием Святого Духа для назидания Церкви. Потому что благодать Божия в предмете даров Святого Духа не может быть абстрактной. До тех пор, пока дары Святого Духа не пребывают и не проявляются на конкретном человеке, они не имеют никакой пользы и никакого воздействия на человека. И к произращению таких деревьев сада Едемского в лице спасенных человек не имеет никакого отношения. Человек, подобно Адаму в раю, призван не прикасаться к святыне и возделывать и хранить то, что взрастил Бог. Во-первых, чтобы иметь общение с Богом, а во-вторых, чтобы иметь пропитание и жить жизнью Бога. Но как только человек посягает на святыню Господню в предмете десятин, а затем начинает присваивать себе произращение спасенных, он таким образом свидетельствует, во-первых, что он посягнул на святыню Господню, и во-вторых, что он укрывается от Бога, как от своего единокровного, между деревьями рая. Вот как комментирует эту мысль апостол Павел, 1 Коринфянам 3, 5-8. «Кто Павел, кто Аполлос, а не только служители, через которых вы уверовали, и притом поскольку каждому дал Господь. Я насадил, Аполлос поливал, но взрастил Бог. Посему и насаждающий, и поливающий есть ничто, а все Бог взращающий. Насаждающий же и поливающий – суть одно, но каждый получит свою награду по своему труду». Вы знаете, катастрофически я встречаюсь с людьми, которые присваивают себе людей, взращенных Богом, и говорят: «Я их родил, я их отец». Они относятся к ним как к своей собственности, они ревнуют, они не попускают этим людям уйти от себя. И даже если эти люди переезжают в другую страну, они их заклинают: «Вы будете прокляты, если вы не будете принадлежать лично мне». Я знаю некоторых таких горе-пасторов, которые ездят, эти люди уже уехали в другие страны, не города, страны. И в этих городах они ездят побор совершать раз в месяц, два раза в месяц, чтобы десятины с них собрать. Говоря: вы никуда их не можете отдавать, только мне, потому что вы мне принадлежите. И если вы откажетесь от меня, вы погибнете. Вы понимаете, Павел говорит: кто такой Павел или кто такой Аполлос, кто мы такие? Да, мы поливали, да, мы, говорит, садили, делали что-то, но если бы Бог не взрастил, ничего бы не было. Не мы взращиваем, взращивает Бог. И поэтому он говорит: и насаждающий, и поливающий – ничто. Не надо приписывать себе детей Божиих. Не надо приписывать себе Церковь Христову. Я всегда глубоко оскорбляюсь, когда говорят: это ваша церковь. Я говорю: нет, это Церковь Христова. Это не моя церковь. Она моя в том смысле, как и ваша. Но когда они имеют в виду: ты пастор, и это твоя церковь, я говорю: нет, это Церковь Христова. Нельзя приписывать себе, что это моя церковь. Я обращаюсь к пасторам, которые приписывают себе, или к тем евангелистам, которые приписывают нечто себе. Исходя из этого, достойное общение с Богом, как со своим единокровным, с самим собой и со святыми, является плодом нашего духа. И это уже имеет прямое отношение к человеку. Ведь, по сути дела, не укрываться от единокровного – это иметь правильные отношения с Богом, с самим собою и с окружающими святыми. Так как именно правильные отношения, как мы с вами говорили, с этими тремя суверенными инстанциями, как раз и рассматриваются в Писании как плодом нашего духа, так и постом, который Бог избрал. И так встает вопрос, что необходимо сделать, чтобы не укрываться от Бога, как от своего единокровного. Ведь Адам укрывался от Бога в силу того, что от слышания гласа Божьего им овладел ужас, который ранее ему был незнаком, неведом. Он сказал: «Голос твой я услышал в раю и убоялся, потому что я наг и скрылся». Я просмотрел вот это слово, что оно означает. Оно означает устрашиться, испугаться, наводить ужас, внушать страх, быть устрашающим и грозным, внушать трепеты и благоговение, лишать всякой опоры и защиты, низлагать всякое противостояние. Вот такие смысловые оттенки заложены «я убоялся». То есть человек не будет искать Бога, он боится. Он находится в Едеме, в месте поклонения, где Бог приходит туда для общения с человеком. Он приходит в церковь и убегает, находясь в церкви, прячется. Я прочту место о таких святых. Исаия 33, 14, 16. «Устрашились грешники на Сионе. Трепет овладел нечестивыми. Кто из нас может жить при огне пожирающем? Кто из нас может жить при вечном пламени? Тот, кто ходит в правде и говорит истину, кто презирает корысть от притеснения, удерживает руки свои от взяток, затыкает уши свои, чтобы не слышать о кровопролитии, и закрывает глаза свои, чтобы не видеть зла. Тот будет обитать на высотах, убежище его неприступные скалы, хлеб будет дан ему, вода у него не иссякнет». Как грешники оказались на Сионе? Дело в том, что это святые, посягнувшие на святыню Господню и приписавшие себе славу Господню. Такие люди никогда не будут искать Бога, хотя и будут использовать поиск Бога на уровне лозунгов. Они себя иногда называют искатели Бога. Даже названия молитвенным домам такие придумывают – искатели Бога. Они, как правило, все подадутся на так называемую евангелизацию, чтобы скрыться от лица Бога за теми, кто предназначен и предопределен Богом к спасению, кого будет взращивать Бог. Они будут успокаивать свою совесть. Если Господь через меня что-то делает, я проповедую, люди спасаются, значит, у меня с Богом все нормально. И вот это и есть, что я с Богом, и мне не надо какого-то большего, близкого, контактного общения. Я и так его имею, вот спасенное. Не надо прятаться за деревьями сада. Они спасаются, их взращивает Бог. Их спасает Бог, а не ты. Ты ничто, поливающий и насаждающий. Все Бог взращающий. Для того, чтобы не укрываться от Бога, необходимо не прикасаться к заклятому и возделывать и хранить место, назначенное Богом для поклонения. Я прочту одно место Писания, потрясающее место, как один праведный, непорочный человек прятался от Бога. Имя ему Иов. Глава 13, 18, 22. Это непосредственно слова Иова. «Вот я завел судебное дело». С самим собой он завел судебное дело. «Знаю, что буду прав. Кто в состоянии спорить меня, ибо я скоро умолкну и испущу дух?» И теперь он обращается к Богу. «Двух только вещей не делай со мною, и тогда я не буду укрываться от лица твоего. Удали от меня руку твою, и ужас твой да не потрясает меня. Тогда зови, я буду отвечать». Или буду говорить: «Я, а ты отвечай мне». Вы чувствуете, что святой Божий человек может укрываться от Бога, приходя на место поклонения? Его будет устрашать близость Бога. Он будет пугаться ее. Вы помните, как народ израильский пугался близости Бога? Как только являлась слава Господня, моментально начиналось поражение, люди начинали умирать. Они пришли к Моисею и сказали: «Мы так все умрем. Может, ты сам ходи к нему на поклонение и говори, что ты там будешь от него получать, чтобы нам самим не приближаться к Богу, Они укрывались за Моисеем. Бог говорит, хорошо, что они это сказали, я их убью, если встречусь с ними. Если я их буду искать, они не укроются за тобой, я их убью. Если бы Адам не скрылся за деревьями рая, Бог бы его убил. Его ужас устрашал, он спрятался. И он говорит, не делай этого со мною. То есть, убери вот этот ужас от меня. И тогда Господь дал ему то, за что он может укрываться. Это были не деревья сада. То, за что мы можем укрываться, это был агнец. Он взял и убил животное, то есть на заклание, взял шкуру этого животного и сшил одежды Адаму и Еве. Это был прообраз. Единственная личность, за которой мы можем прятаться, это Сын Божий Иисус Христос. Только Он невинный может представлять, а деревья сада, взросшенные Богом, не являются местом нашего укрытия. Еще одно место Писания, которое также говорит об Иове, 36 глава, 16-19 стих, мы периодически говорим об этом месте. «И тебя вывел бы он на простор из тесноты, где нет стеснения, и поставляемое на стол твой было бы наполнено туком. Но ты преисполнен суждениями нечестивых, суждения и осуждения близки. Да не поразит тебя гнев Божий наказанием, большой выкуп не спасет тебя. Даст ли он какую цену твоему богатству? Нет, ни золоту и никакому сокровищу». Это слова Елиуя, четвертого молодого друга или собеседника Иова, которого Господь не осудил за его слова Иову, а наоборот поддержал, и после этих слов, то есть практически заговорил с Иовом, практически через Иуя говорил Господь к Иову. Он ему объяснил, ты праведен, но у тебя недостает знания, почему ты в это попал. У тебя недостает понимания, почему ты попал в такую ситуацию. Ты мог бы не попасть. Я не позволил бы сатане. Некоторые люди говорят, что каждый человек пройдет то, что прошел Иов. Бог обязательно испытает. Бог не испытывает никого злом. Повторяю, Бог не испытывает никого злом. Так написано. Но каждый человек испытывается сам, обольщаясь и увлекаясь собственной похотью. То есть здесь явно говорится, что Бог не испытывал Иова злом, но что Иов попал туда из-за своего невежества. Проклятие пришло в силу невежества, и Бог вынужден был допустить дьявола к Иову. Потому что, будучи праведным и непорочным человеком по своей сути, во время общения с людьми он использовал не мышление праведника, а мышление нечестивых, принципы нечестивых. То здесь написано, на твоем столе было бы все помазано, на котором я подавал бы тебе есть. Тучным было бы, но ты преисполнен суждениями нечестивых. Помните, мы говорили, в чем заключается суждение нечестивых? Нечестивые судят обо всем. Судят обо всем, начиная в окружении своем. Кстати, о себе они не судят никогда. Они судят всегда о своей жене, о своем муже, о своих детях, о соседях, о ближних. Потом начинаются, то есть, о своем правительстве, о президенте, о других правителях. Говорят, кто прав, кто не прав. Вот как только что услышали через СМИ, то есть средства массовой информации, они сразу же дают свою оценку или соглашаются уже с имеющейся оценкой. Далее, когда им надо дать оценку, они считают, что они должны всем событиям в мире давать оценку. Всем людям давать оценку они призваны. И когда они дают оценку, либо они исходят уже из своего опыта, либо надеются на известных каких-то опытных людей, которые говорят свое мнение, и они приобщаются к ним, и потом повторяют это мнение. Это суждение нечестивых. Суждение праведника вот на чем заключено. Праведник судит только в границах своей ответственности. Если он просто семьянин, у него есть семья, и он больше ни за кого не отвечает, кроме за свою семью, он судит только в границах своей семьи. Если же он менеджер на работе, он судит уже в границах, то есть и о своих рабочих. но судить надо справедливо. И когда праведник судит, он судит на основании Слова Божьего. Не на основании того, что говорят люди, аналитики там, специалисты, а то, что говорит Слово Божие. Если он не находит в Слове Божьем, как определить данный поступок, он просит Бога, потому что он обязан судить, он должен сделать определение за то, что он несет ответственность. И тогда Бог открывает ему, что делать. Моисей был наикратчайшим человеком и мудрейшим человеком своего времени. Он постиг всю египетскую мудрость. Однако он не знал, что делать с человеком, который собирал в субботу дрова. Его привели и говорят, вот мы его нашли собирающим дрова. Ты нам заповедал, что в субботу это делать нельзя. А он не послушался, пошел в субботу собирать дрова. Моисей пришел к Богу и сказал, Господи, а я не знаю, что с ним делать. И тогда Господь сказал, убить его надо, потому что он нарушил субботу. И тогда Моисей убил его, приказал его убить. То есть это говорит о том, что Моисей не знал, что делать, пока Господь ему не открывал. Вот так вот судят праведники. Вот это у Иова отсутствовало. В его речи очень много есть. Я судил, я одевался в увязло, и когда ко мне приходили, я вырывал там, значит, у нечестивого, я судил, я защищал нищего, я защищал вдову, я защищал сироту. То есть мы видим, что он все это делал, он судил, но он использовал суждение нечестивых. Потому что вот здесь четко говорится, что он использовал. И поэтому Господь говорит, ты сам попал в это положение. Я не испытываю злом никого. Но люди сами попадают в такую ситуацию. И поэтому для того, чтобы не укрываться от единокровного, нужно не посягать на святыню Господню, нужно не приписывать себе славу Господню или же какой-то труд, который вы сделали, и видите результаты этого труда, не приписывайте результаты этого труда себе. Дайте возможность Богу, чтобы Он увидел ваш плод. Бог не будет нам давать награду за результаты труда нашего. Он будет нам давать награду за плод, только за плод. Если я весь мир приведу к ногам Христа, а плода не принесу, я пойду в преисподнюю, а эти толпы пойдут в рай, потому что Бог их взрастил. Я использовал Божьи средства, воду, брал Слово Божье, проповедовал, поливал их, насаждал, но взращивал-то Бог не я, поэтому я ничто в этом случае, но я что-то, чем обрадуется Отец, когда я плод принесу. Поэтому для того, чтобы не прятаться за ними, чтобы Господь не устрашал нас, и чтобы мы не боялись искать Его, а искали Его, нужно спрятаться только за одного, одеться в одеяние только одного – это Христос. Только через Него мы можем не укрываться от Бога, как от единокровного. И только не укрываясь от Бога, мы исполним пост, который избрал Бог. А теперь девятое требование поста, который избрал Бог, чтобы дать человеку возможность быть напоенным водой жизни, это называть и почитать субботу отрадою. Если бы буквальное почитание седьмого дня недели давало бы возможность Святому Духу сделаться в человеке источником воды, текущей в жизнь вечную, то ревнители бы субботы давно стали бы царством священников и светом для всего мира, так как Святой Дух сделал бы их водою, текущей в жизнь вечную, и они напоили бы все народы этой водою. Однако благодаря именно этим буквальным почитателям субботы они стали водою, текущую в муку вечную. И именно благодаря этим буквальным почитателям субботы был предан на позорную смерть и распят посланный Богом Мессия Израиля, Сын Божий Иисус Христос. И благодаря этим же буквальным почитателям субботы Израиль сделался противником Святого Духа и трансформировался в убийц и гонителей истинных детей Авраама, то есть церкви. Деяние 7:51. Речь Стефана. Жестоковыйные люди – это речь к Синедриону. С необрезанным сердцем и ушами. Вы всегда противитесь Духу Святому, как отцы ваши, так и вы. Это ревнители субботы. По всей вероятности, если человек не понимал истинного назначения и обрезания, истинного назначения субботы, то его обрезание вменялось ему вне обрезания, а почитание субботы вменялось в нарушение субботы или нарушение Божьего покоя. Так как, согласно Писанию, седьмой день, называемый субботой, это тайна Бога, слава Бога, успокаивающая сердце Бога. Бытие 2:2-3. «И совершил Бог к седьмому дню дела свои, которые Он делал, и почил в день седьмый от всех дел своих, которые делал, и благословил Бог седьмой день, и освятил его, ибо вон и почил от всех дел своих, которые Бог творил и созидал». Итак, если вы обратите внимание, то седьмой день, в котором успокоился Бог, который благословил и который, наконец, освятил, коренным образом отличается от шести предыдущих дней, которые практически, несмотря на свое великолепие, были и остаются некой прелюдией к этому дню или же путем и средством к достижению этого дня. А посему, во-первых, ни один из шести предыдущих дней не являлся целью Бога, ради которой и во имя которой бы Он создал небеса и землю и все воинство их. Таким днем являлась только суббота. Ради субботы Он создал небеса и землю, видимое и невидимое, престолы, господство. Ради субботы восходило солнце и луна. У Него была только эта одна цель. Во-вторых, ни один из шести предыдущих дней не удостоился столь высокой оценки и столь высокой благодарности Бога, так как одно из значений заложено в слове «благословить» означает отблагодарить или вынести благодарность. В-третьих, ни один из шести предыдущих дней не удостоился быть освященным или же быть поставленным в особое привилегированное положение по отношению к шести дням. В-четвертых, ни один из шести предыдущих дней не смог успокоить сердце Бога, из чего следует, что в каждом из шести дней Бог не находил покоя, и в каждом из этих шести дней Он усматривал несовершенство и отсутствие полноты. В-пятых, ни один из шести предыдущих дней не способен был повлиять на Бога так, чтобы Он почил от всех дел своих, которые Он совершал в течение шести дней. Вы знаете, что смысловое значение, заключенное в слове «почил», напрямую связано с переходом из трехмерного измерения в измерение четвертое. То есть, вот когда человек умирает, о нем говорят «почил». «И почил Иаков с отцами своими». То есть, перешел из одного измерения в другое. Перешел из времени в вечность. И именно здесь это и происходит. То есть, Бог погрузил трехмерное измерение в измерение четвертое. А посему в буквальном смысле слово «почил» включает в себя такие интересные оттенки. Я взял его по словарю Стронга и проверил вот это слово «почил». Именно вот в этом смысле по отношению, где Господь почил от своих дел. Оказывается, вот что означает. Положил конец времени, остановил течение времени, уничтожил предыдущее во времени, прекратил существование предыдущего, придал полному забвению существование предыдущего, восторжествовал над предыдущими днями. То есть мы находим это много в Писании, что Господь буквально уничтожит все, созданное во времени, ничего не останется. Земля и все дела на ней сгорят, все видимое сгорит, ничего не останется. Ради седьмого дня. В-шестых, ни один из шести предыдущих дней, которые Бог творил и созидал, не являлся для Бога праздником. Он назвал это праздником. Что такое праздник? Праздник – это пресный хлеб. В Писании так описывается слово «праздник». Праздничная жертва, питье вина, находиться во власти вина, быть в радостном экстазе, торжествовать. То есть, вот это вот то, что испытывал Бог в этот седьмой день. Это был Его праздник. В седьмых ни один из шести предыдущих дней не обладал в самом себе измерением вечности. Так как каждый из шести дней, в которые Бог творил, хотя и назывался днем, однако начинался с вечера и заканчивался утром. Давайте прочтем Бытие 1:3-5. «И сказал Бог, да будет свет, и стал свет. И увидел Бог свет, что Он хороший, отделил Бог свет от тьмы. И назвал Бог свет днем, а тьму ночью. И был вечер, и было утро, день один». Итак, в отношении всех шести дней будет написано, когда Бог творил, и был вечер, и было утро. То есть период времени исчисления идет от вечера до утра. То есть практически ночь представлена. А говорится, что это один день, но представлена ночь. Дня нету. То есть практически, как я сказал, так начинается, так заканчивается каждый из шести периодов творения. Что указывает на то, что все, что Бог творил, Он творил под покровом своей ночи, то есть в тайне, которая именуется неприступным светом, которому Бог нарек имя день. Вот этой ночи, в которой Он творил, это неприступный свет, и Он нарек этому неприступному свету имя день. И лишь только в седьмом дне, если вы обратили внимание, отсутствует вечер и отсутствует утро. Потому что как вечер, так и утро – это определение времени, которое выражается в трехмерном измерении настоящего, прошедшего и будущего. В то время как день, в котором отсутствует вечер и утро, это определение вечности, которое выражается в четвертом измерении, господствующем и поглощающем трехмерное измерение. Таким образом, истинная суббота никоим образом не может быть втиснутой в период обыкновенного дня недели, который начинается с вечера шестого дня и длится до вечера седьмого. И если Бог образно захотел приоткрыть тайну своей славы и своего покоя в субботе, то даже в буквальном смысле обыкновенный седьмой день недели никоим образом не мог во всей полноте отразить ни этой славы, ни этого значения. Поэтому понадобились другие дни недели, которые также были объявлены субботой, и которые следовало называть субботой и почитать как субботу, хотя они и не являлись седьмым днем. Это всевозможные праздники Господни. Так, например, праздник опресноков, праздник седмицы, праздник кущей необходимо было праздновать семь дней подряд. И все эти семь дней, независимо от того, на какой день они выпадали, назывались субботой Господней. Я прочту за один из этих праздников, Исход 12, 14, 16. «И да будет вам день сей памятен, и празднуйте вонный праздник Господу во все роды ваши. Как установление вечное празднуйте его. Семь дней ешь пресный хлеб, с самого первого дня уничтожьте квасное в домах ваших, ибо кто будет есть квасное, с первого дня до седьмого дня душа-то истреблена будет из среды Израиля. И в первый день да будет у вас священное собрание, и в седьмой день, когда уже вот заканчивается праздник, священное собрание, никакой работы не должно делать в них». Пожалуйста, семь дней подряд длилась суббота. Целую неделю длилась суббота, то есть некоторые праздники Господни, суббота длилась три дня, вот в этих праздниках суббота в трех, на которые обязаны были приходить три раза в году все израильтяне, весь мужской пол, где бы они ни жили на краю земли, они должны были приходить в Иерусалим на поклонение. И эти праздники праздновались семь дней, и все эти семь дней называлась суббота. Поэтому, согласно Писанию, если внимательно вникнуть во все эти семь отличий субботы от шести предыдущих дней, то Бог преследовал одну цель. Это институт брака или дворец бракосочетания, в котором Бог благоизволил сочетаться с человеком. Другими словами говоря, суббота не была неким продолжением после шести дней. Она была вызвана из вечности, из недр самого Бога для Сына Божьего. Колоссянам 1, 15, 17, который есть образ Бога невидимого, речь идет о Христе, рожденный прежде всякой твари, ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли, все им и для него создано, и он есть прежде всего, и все им стоит. Видите, из данной концепции следует, что все видимое и невидимое, а вернее, все созданное во времени и вне времени, было создано Богом для своего Сына. А следовательно, суббота, созданная для Сына, которого Бог поставил господином субботы, в буквальном седьмом дне была и остается немощным и бедным вещественным началом, неспособным отразить блеск и великолепие вечной тайны. То есть седьмой день, который был поставлен господином над Израилем, он не способен был отразить настоящие субботы, то есть блеск и великолепие славы Божией, ради которого и сегодня восходит солнце и заходит солнце. Галатам 4:4-11. «Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление. Ныне же, познав Бога, или лучше получив познание от Бога, для чего возвращаетесь опять к немощным и бедным вещественным началам и хотите еще снова поработить себя им? Наблюдаете дни, месяцы, времена и годы. Боюсь за вас, не напрасно ли я трудился у вас?» То есть, с пришествием Христа практически были отменены буквальные дни, которые могли бы что-то отражать, потому что явилась в блеске сама суббота, но слепой Израиль не видел ни тогда ее, ни сейчас. Поэтому, несмотря на то, что немощное и бедное вещественное начало в предмете буквального седьмого дня было поставлено господином всего ветхозаветнего служения, священники в храме постоянно нарушали субботу, но никогда не были виновны. Матфея 12:1-8. Или не читали ли вы в законе, что в субботы священники в храме нарушают субботу, однако не виновны? Но говорю вам, что здесь тот, кто больше храма. Если бы вы знали, что значит милости хочу, а не жертвы, то не осудили бы невиновных, ибо Сын Человеческий есть и Господин субботы. Он сказал, что в храме суббота не нарушается. То, что они делают в храме, если бы они делали вне храма, их надо было бы убить. Но когда они делают это в храме, то суббота не нарушается. Иисус говорит: «А теперь я здесь, я больше храма, это я храм, храм Его тела. И вы говорите, что мои последователи нарушают субботу, это вы ее нарушаете, да вы ее никогда и не знали». Поэтому этим местом Писания Иисус хотел приоткрыть для ревнителей субботы, что они в своей слепой ревности попирают как саму субботу, так и того, кто поставлен господином субботы. Иисус, как господин субботы, под которой явно просматривается город, художник и строитель которого Бог, почитал субботу как свою невесту. Таким образом, что почти все свои деяния на земле он совершал в седьмой день, чем буквально выводил из равновесия ослепших ревнителей закона. Матфея 12:1-5. «В то время проходил Иисус в субботу засеянными полями. Ученики же его залкали и начали срывать колосья и есть. Фарисеи, увидев это, сказали ему: вот ученики твои делают, чего не должно делать в субботу. Он же сказал им: разве не читали вы, что сделал Давид, когда залкал сам и бывшие с ним? Как он вошел в дом Божий и ел хлебы предложения, которых не должно было есть ни ему, ни бывшим с ним, а только одним священником». Странно, да? Нарушение субботы он сравнил со своим отцом Давидом, который вошел в храм, будучи не священником, ел священнические хлебы сам и люди, бывшие с ним. И, значит, ничего с ним не было. Этими словами из Писания Иисус хотел показать этим слепцам, что истинная суббота является его домом, домом Божьим. Это же говорил и пророк Исаия 66:1-2. «Так говорит Господь: небо – престол мой, а земля – подножие ног моих. Где же построите вы дом для меня? И где место покоя моего?» Суббота – это покой, шаббат. Где моя суббота? Где мой шаббат? «Ибо все это соделала рука моя, и все сие было, говорит Господь. А вот мой покой, вот на кого я презрю, на смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего пред словом моим». Дело в том, что в Писании цифры часто используются не как обозначение порядковых чисел, а как обозначение дисциплин, призванных участвовать и определять отношения Бога с человеком и человека с Богом. А посему в Писании седьмой день – это не то, что следует после шестого, а то, чем определяется мера божественной полноты в отношениях Бога с человеком и человека с Богом. Мы привыкли, что один, два, три идет, а у Господа один, два, три – это просто что-то обозначает. Один – Бог. Два – свидетеля, Слово Божие и Святой Дух. Три – Отец, Сын, Святой Дух. Четыре – четыре реки, четыре учения. То есть пять – это пятигранное служение. Шесть – это число человеческое. Семь – это полнота, наполняющая все во всем. Это Церковь Иисуса Христа. То есть здесь не имеется в виду порядковое, а каждое число или восемь – это завет с Богом. Это не порядковое, это какая-то дисциплина. Порядковые числа в Писании хотя и существует, но в основном каждое число представляет нечто. Ефесянам 1:22-23. «И все покорил под ноги Его и поставил Его выше всего главою Церкви, которая есть тело Его, полнота наполняющего все во всем». Итак, из вышесказанного следует, что называть субботу отрадою – это называть и почитать Церковь Господа так, как называет и почитает ее Бог. Святым днем Господним чествуем Богом. Бог чествует свою Церковь, то есть Он относится к ней с честью. Поэтому приходить к Господу на служение, как на праздник, в праздничных и нарядных одеждах, и не оставлять своего собрания. Одевать самые лучшие одежды. Приготавливать тело свое, как к самому лучшему празднику. Некоторые говорят, я спокойно могу и в шортах прийти, и в брюках, женщины. Ну, если брюки у вас самая лучшая праздничная одежда, флаг в руки. Однако запомните, женщина никогда не выглядит сексуально в брюках. Она выглядит сексуально в своем одеянии. Так сделал Бог. Почти все женщины хотят выглядеть сексуально, привлекательно и в то же время почему-то пользуются брюками. Брюки – это часть женского одеяния вначале. Это вообще не было мужской одеждой. Но эти брюки всегда находились под платьем, а не без платья. Я понимаю, существует костюм, существуют женские брюки, мужские брюки. Я сейчас говорю о праздничной одежде. Если вы хотите приходить к Господу на праздник, другое дело, когда холодно, когда болят ноги. Есть исключения из правила. И людей, приходящих, я не осуждаю, в чем бы они ни пришли. Я не об этом хочу сказать. Я хочу сказать, почтите Церковь Господа, как Он ее почитает. Придите в праздничных одеждах. И не только женщины, но и мужчины. Потому что Господь называет ее днем, субботой. 1 Фессалоникийцам 5:2-10. «Ибо вы сами достоверно знаете, что день Господень так придет, как тать ночью. Но вы, братья, не во тьме, чтобы день застал вас как тать, ибо все вы сыны света, сыны дня». Написано, «И Бог нарек имя свету день». Свет имеет имя день. Вы свет мира, и у вас есть имя – день. Мы не сыны ночи и тьмы, и так не будем спать, как прочие, но будем бодрствовать и трезвиться, ибо спящие спят ночью, упивающие упиваются ночью. Обратите внимание, речь идет о субботе, о дне, который не имеет утра и вечера, который находится в каком-то другом измерении. Мы же, будучи сынами дня, дотрезвимся, облегшись бронью веры и любви в шлем надежды спасения, потому что Бог определил нас не на гнев, но к получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа, умершего за нас, чтобы мы, бодрствуем или спим, жили вместе с Ним. Вот таков пост, который избрал Господь. Я молюсь, чтобы Господь дал нам вместе познать этот пост и находиться постоянно в этом посте. Повторяю, я не исключаю, если кто-то подумал, что я исключаю буквальные вещи, не укрываться от единокровного. Я не исключаю буквальные вещи, разделить с голодным хлеб твой, Писание не исключает. Но все эти вещи в буквальном смысле не дадут возможность Святому Духу сделаться в нас источником воды, текущей в жизнь вечную. А мы именно взяли и подняли планку, чтобы быть восхищенным. Раз подняли, раз хотим, и этого хочет Бог, давайте будем платить цену. Начинается она просто с покаяния, где мы получаем даром оправдания, где мы прячемся не за деревья рая, а за того, кто был отдан за нас и умер за нас и оправдал нас. Мы сейчас будем молиться. Все желающие получить прощение, оправдание, исцеление, защиту от позора, от гнева, вы можете получить ее прямо сейчас на условиях Бога. Склоним колено, будем молиться. Аминь. Я сейчас буду молиться вместе с вами вашей молитвой и прошу глубоко верить, что Бог за вас, Он не против вас. Он готов разорвать узы тьмы, освободить вас из любого положения, освободить от позора, защитить от гнева, исцелить от болезней. Глаза закрыты, ладони подняты к небесам. готовность принять от Бога, что Он приготовил для вас. Молитесь вместе со мной. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, я прихожу к Тебе, Богу жизни, Богу спасения, Богу оправдания. Прошу Тебя, прости меня, омой меня, очисть меня, исцели мою рану. Я прощаю моих обидчиков по слову Твоему. Прошу Тебя, прости и Ты меня, исцели мою рану. Я принимаю Твое слово, Твое исцеление, Твою свободу, Твое оправдание в мое сердце, в лице Святого Духа и Твоего слова. И прямо сейчас, через пролитую кровь Твоего Сына, я хочу провозгласить, что согласно Твоего слова я омыт, я очищен, я исцелен, я восстановлен, я оправдан, я спасен. Аминь, аминь. Прощаются грехи ваши и беззакония ваши во имя Иисуса Христа. Да благословит тебя Господь, да презрит на тебя светлым лицом своим и помилует тебя и даст тебе мир. Да падут вокруг тебя тысячи и десятки тысяч одесную тебя, а к тебе не приблизятся. Да придут все сии благословения на тебя и на потомство твое и исполнятся на тебе. И весь народ да скажет аминь. А теперь все вместе провозгласим наш неизменный манифест. Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.